Свобода. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в студии «Радио Свобода» директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Постоянным слушателям «Радио Свобода» известно, что «Сова» проводит исследования, в том числе активности ультраправой среды, осуществляет мониторинг противодействия экстремизму в Российской Федерации. И, собственно, об этом и пойдет речь в сегодняшней передаче, но начать я хочу с другого. Московскому бюро «Радио Свобода» сегодня исполнилось 20 лет. 27 августа 1991 года Борис Ельцин подписал указ номер 93 о бюро независимой радиостанции «Свобода», «Свободная Европа». Со дня подписания указа «Радио Свобода» разрешалось иметь собственное бюро и карпункты на территории России, а мэру Москвы предлагалось выделить помещение для работы корреспондентов. Правда, в октябре 2002 года Владимир Путин этот указ отменил. Как заявляли тогда в информационном управлении президента, новый указ восстанавливал справедливость на российском информационном пространстве и, образно говоря, ставит всех игроков в равные условия. В управлении напоминали, что указ 1991 года принимался сразу после путча в условиях бурных демократических преобразований в России и был призван символически продемонстрировать приверженность нового российского руководства принципам свободы слова и печати. Отмечалось, что по мере экономических и политических преобразований и формирования законодательной базы деятельности СМИ указ утратил первоначальное значение. Более того, поставил радиостанцию «Свобода» практически в привилегированное положение по отношению к другим работающим в России иностранным средствам массовой информации. Тем не менее, 27 августа мы считаем днем рождения Московского бюро «Радио Свобода». Я поздравляю коллег, поздравляю наших слушателей и призываю вас, слушатели, присоединиться к этим поздравлениям и слушать нас и впредь. Ну а теперь, собственно, я возвращаюсь к гостю, который сегодня в студии «Радио Свобода». Это директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. А речь пойдет вот о чем. Буквально на этой неделе, на днях, Московский городской суд отменил решение об освобождении под залог чемпиона России по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Сама эта история вызвала широкий общественный резонанс, простите за штамп. Очень много было обсуждений того, что делать с Мирзаевым. И сначала люди возмущались, почему его отпускают под залог, достаточно крупная сумма. И прокуратура, как считают аналитики, именно потому и вынесла протест на подобное решение. И Мосгорсуд отменил решение о мере пресечения в отношении Мирзаева. Именно на том основании, чтобы не спровоцировать массовые волнения в среде националистов. Александр, скажите, а действительно ли российской ультраправой среде, вот этим неонацистам, активистам националистского подполья достаточно малейшего повода для того, чтобы начать какие-то массовые акции, выступления, которые могут привести к беспорядкам, подобным тем, что были на Манежной площади в Москве?
Знаете, Марьян, если мы говорим об организованных группах каких-то радикальных националистов, им-то, собственно, даже повод не нужен. Они бы всегда рады организовать какие-то массовые выступления, ну, как любая политическая сила, ну, в своем стиле, естественно. Другой вопрос, могут ли они мобилизовать своих потенциальных сторонников на это дело, потому что, собственно, актив как таковой недостаточно велик, чтобы что-то серьезное и масштабное учинить, поэтому всегда важно, удается, ну, так сказать, грубо говоря, раскрутить случай или не удается. И попытки предпринимаются всегда, при любом поводе. Естественно, они предпринимались и в связи с убийством Агафонова. Вот позавчера мы видели, что были попытки, ну, там, провести некие акции протеста.
В Москве и в Петербурге.
Да. Ну, вот, они были запланированы, когда еще считалось, что Агафонов выйдет под залог, в смысле, Мирзаев, естественно, да. Но, ну, тем не менее, их уже отменять не стали, что называется, чтобы все-таки попробовать. Но мы видели, что в Москве ну, там и 200 человек не собралось.
Но, тем не менее, Александр, вот вы говорите, что организованные группы всегда готовы выйти. Достаточно ли много в России, вообще сколько, удается ли подсчитать таких организованных групп постоянных, которые постоянно действуют, проводят какие-то акции свои или нападения планируют на вот этой националистической почве? Потому что складывается такое ощущение, что всех, кого могли посадить из организованно действовавших, уже посадили.
Нет, все-таки это, конечно, не так. Собственно, оценивать количество актива у неформальных организаций, а мы говорим о неформальных все-таки организациях, у которых нет там членских билетов, это всегда дело довольно проблематично, кто, собственно, считается активистом. Мы можем посмотреть, сколько они выводят людей на улицу в случае чего. Максимум в Москве – это последний русский марш прошлой осенью, 5,5 тысяч человек. Но это не значит, что все эти люди активисты, это все, кто пришел. Скажем,
сочувствующие в том
числе. Ну, достаточно активно сочувствующие, чтобы все-таки пойти помаршировать, чтобы вас там пофотографировал тебя оперативник, не всякий пойдет. Первомайское шествие, которое тоже каждый год проводится, там цифры просто на порядок меньше сразу. И просто потому что, ну, нет традиции, то есть это основная масса. Участников русского марша на первомайское шествие аналогичное не приходит. Вот можно считать, что там примерно с 500 человек, которые собираются на 1 мая...
В Москве.
В Москве, да. Ну, это включая Подмосковье, они же приезжают. Вот это актив. И так обычно все митинги московских националистов такие, ну, по поводу, что называется, они собирают там 200, 300... Ну, 500 – это большая редкость.
И, тем не менее, это тоже немало. Вот каким-то образом, конечно, правоохранительные органы отслеживают деятельность вот этого актива националистического и как пытаются препятствовать тому, чтобы они призывали все больше и больше людей на улице. Ведь сейчас, когда мы живем в эпоху интернета и социальных сетей, когда людей можно собрать в каком-то месте, просто опубликовав одно сообщение в Твиттере, вероятно, правоохранительные органы должны были бы каким-то образом контролировать вот эту вот деятельность и активность.
Ну, я не сомневаюсь, что правоохранительные органы не спускают глаз, на то они и правоохранительные органы. Другое дело, что, ну, во-первых, что касается Твиттера, в котором можно там призвать, и тысячи сбегутся, это задним числом, когда тысячи уже сбежались, кажется, что вот кто-то просто написал там в Фейсбуке или в Твиттере, и вот они все пришли. А на самом деле, если просто регулярно читать соответствующие сайты и форумы, мы видим, что призывы куда-то прийти происходят почти непрерывно, и никто не приходит. Это не только про наших националистов, это про кого угодно. А потом вдруг, никогда неизвестно почему, какой-то повод срабатывает, и действительно выходит, ну, больше народу, чем обычно, скажем так, не обязательно в масштабе революции, да, ну, угу, в каком-то более заметном масштабе. Если бы кто-то мог просчитать заранее, что сработает и как, то этот человек был бы, не знаю, властителем мира, что называется. Да? Но это невозможно сделать. Что касается того, что еще как бы что должны правоохранительные органы здесь отслеживать или делать, или чему препятствовать, здесь ведь есть все-таки такой момент, что люди, любые у нас имеют право проводить митинги, демонстрации, это к нацистам относятся точно так же, как ко всем остальным.
Да, собственно, за это и борются сторонники движения 31 числа, да, за то, чтобы за свободу митингов и демонстраций.
Да, ну и, в общем, всем нам этого, как участникам движения, так и не участникам, всем бы хотелось этого самого. Вопрос только в том, как проходят эти митинги, демонстрации.
И к чему они призывают, вероятно?
Ну, скажем так, у нас закон призывы ограничивает, естественно, как-то, но, ну, не сказать, чтобы очень четко, как и любой закон, ограничивающий свободу слова. Скажем, если взять, ну, как крайний случай, вот беспорядки на Манежной площади, то что там было изначально незаконно? Ну, они не подали заявку на мероприятие, это нехорошо, но это, в общем, мелкое административное нарушение, в общем, мы не будем считать, что это серьезно, да? Но вот, тем не менее, собрались протестующие. Если бы они там, как, скажем, господин Делягин полагает, кричали только один за всех и все за одного, там, я не помню, что-то еще в этом роде, то никакой беды бы не было. Собрались, покричали, там, справедливость, то все.
Но
и
они
разошлись.
Пошли громить но машины, было, витрины.
Да, но было все несколько иначе. Да, и кричали они, прямо скажем, не только это. Вы меня предупреждали же, что нельзя матом выражаться, поэтому я не могу цитировать, что они кричали. Ну и, кроме того, они избивали людей. И понаизбивали в этот день человек 40, по нашим подсчетам. Вот где-то здесь проходит грань, что должна, собственно говоря, делать полиция.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим после короткого объявления. На волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Сегодня мы говорим об активности ультраправой среды в связи с событиями, связанными с убийством студента, убийством по неосторожности студентом в Москве, которого, как считается, убил чемпион России по смешанным единоборствам Расул Мирза. И как раз из-за решения вопроса о мере пресечения для него на период следствия и начались какие-то волнения в Москве и в Петербурге. Националисты пытались уже организовать какие-то акции и шествия, и правоохранительные органы предупреждают, что на воскресенье, то есть на 28 августа завтра, запланирована еще какая-то массовая акция сразу после футбольного матча «Спартак-ЦСКА» вечером. У меня такое ощущение, даже складывалось, что правоохранительные органы, рассказывая об этом обо всем, сами анонсировали вообще все эти события и говорили о том, кому, куда, когда нужно приходить для того, чтобы поучаствовать вот в этой заварушке. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. А что вы думаете по поводу ситуации, связанной с Расулом Мирзаевым? И считаете ли вы, что это может привести к массовым беспорядкам и повышенной активности националистов, в том числе, достаточно ли это повод для того, чтобы вытащить молодежь на улицы? И, кстати, вот теперь, Александр, свой вопрос я адресую уже вам, не слушателям. Вы считаете, вот вся эта история, она, ее можно каким-то образом сравнивать с тем, что происходило в Великобритании, когда масса молодежи выбегала на улицы, громила магазины, вступала в конфликты, в открытые противодействие с полицейскими, тоже из-за повода, который сами полицейские называли малозначительным. Но там речь шла об убийстве молодого человека сотрудником полиции, а здесь речь идет о причинении смерти по неосторожности чемпионом по смешанным единоборствам, который оказался, ну так уж случилось, одной национальности, а человек, который от этого пострадал и погиб, другой национальности. Можно сравнивать вообще эти ситуации?
Ну, ситуации мы можем сравнивать только если, не дай бог, масштаб беспорядков в Москве будет хоть как-то сравним с лондонским.
Вероятность?
Пока, ну, я думаю, что вероятность этого, ну, практически ничтожна просто. Собственно, я еще раз хочу сказать, что всегда что-то может вспыхнуть, никогда нельзя просчитать. Но убийство Агафонова не идеальный, скажем так, мобилизующий повод. Ведь вот хорошим, ну, если так можно выразиться, конечно, поводом для мобилизации было убийство Егора Свиридова. Егор Свиридов был активным футбольным фанатом, он был для фанатской среды своим, и причем каким-то не периферийным человеком. Соответственно, именно поэтому ультраправым удалось часть вот этих вот молодых хулиганов подтянуть на Манежную площадь. Когда не так давно убили Буданова, была же попытка сделать то же самое. Тоже вот вся страна знает Буданова. Однако
там
те же самые...
другая слава, скажем прямо.
Ну, тем не менее, для многих он национальный герой. Он воевал за Россию, там, то да сё. И, скажем, среди тех же фанатов, настроенных националистически, я имею в виду, он был человеком, ну, скажем так, с положительным имиджем. Но он, конечно, с положительным, но он чужой. И для них, они не все и помнят толком, кто такой этот Буданов. И, соответственно, мы видели, что было. Тоже там все было приурочено к футбольному матчу, чтобы они пришли, фанаты, я имею в виду, его убили же недалеко от Лужников. Вот прийти, положить цветочки, провести акцию. Ну, и довольно мало народ пришло, прямо скажем. Угу. И ничего не случилось. И Агафонов тоже чужой для этой среды. Поэтому так не получится. Вот парень там какой-то, которого застрелили полицейские в Лондоне, он был частью вот этой, ну, видимо, воспринимался вот этими местными, даже не знаю, как их назвать, бестолковыми молодыми людьми, которые...
Как свой.
Да, как часть их среды. Как бы полиция перешла некую грань, как им представилось, да, в отношениях с ними. И они вот пошли в ответ громить магазин. Ну, не обсуждаю сейчас, как каким-то ни было аспекты вот, моральные или угу. еще какие-то. Здесь повод понятный. А случай Агафонова не такой.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Нам дозвонилась Марина из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хочу сказать про национальный вопрос. Вот в данном конкретном случае я считаю, что националистом выступал, конечно, Мирзоев. И он так его ударил, ну, конечно, тот упал, ударил с головой, именно потому, что он ненавидит русских только по этой причине. Поэтому я хочу сказать, что в конкретном случае виноваты власти в чем? Что они тут же не обратили на это внимания, тут же не решили его всех наград, всех регалий за то, что он, пользуясь своим, так сказать, обучением, да, вот таким образом... Может любого убить. Он любого. Вот я наступлю ему на ногу, и он меня убьет.
Марин,
он русских
да,
ненавидит.
Ваше мнение понятно.
Да.
Я бы здесь не готова разделять ваше мнение относительно того, там, ненавидит он русских или что-то еще происходит. Тем более, что вообще-то у нас с точки зрения Российской Конституции действует презумпция невиновности, и нужно бы разобраться в конкретном случае. В конце концов, последнее слово должно оставаться за судом в этой ситуации. Другое дело, что да, действительно, и благодаря публикациям в средствах массовой информации, информации и многим передачам, у многих людей сложилось впечатление, что это был такой вот вызов со стороны Мирзаева какому-то молодому человеку Агафонову, именно поэтому все вот так вот и произошло. Но у меня складывается впечатление, что это было тоже искусственно сделано. И вообще, сколько раз уже говорилось о том, что не упоминаются национальности, если речь идет о задержке людей, подозреваемых в каких-то преступлениях. Сколько раз говорилось о том, что там, преступность не имеет национальности. Тем не менее, в любой сводке любого информационного агентства можно прочитать, если речь там шла об ограблении, покушении на убийство, чем-то еще, что это были жители Кавказа, кавказцы, приезжие, из какой республики указано. Вот, может быть, создается намеренный такой информационный фон для того, чтобы держать в тонусе, в том числе население, Александр.
Ну, в каком-то смысле любое действие намеренное. Это все-таки люди, которые вот пишут вот эти постоянные упоминания этничности в своих сводках, они это делают не во сне, просто вопрос в том, какое именно у них намерение. В случае Мирзаева скрыть этничность было невозможно, потому что все-таки у него фамилия не Иванов, а Мирзаев. И кроме, главное, что он известный человек, ну, относительно. И поэтому, ну, такие как бы истории, связанные с известными людьми, всегда привлекают больше внимания, и про них сразу легче узнать, кто он такой, и угу. все, что нужно. Поэтому тут было не избежать. В каком-то смысле. Это не статистическое такое сообщение, что там два кавказца ограбили ларек. Там как бы ясно, что если бы не было написано сразу в сводке, что они с Кавказа, никто бы не узнал и не заинтересовался, главное, даже этим фактом. А здесь уже интерес был гарантирован. И, ну, понятно, что сама ситуация этого убийства, она не срежиссированная. Ну вот да, так случилось. Такое бывает, как мы знаем, вообще со всеми вот этими...
Другое
слишком
дело,
обученными ребятами.
К чему эта ситуация приводит, да, вот к каким дискуссиям, каким последствиям вся эта история приводит?
Ну, это зависит, вот я так скажу, что здесь есть два аспекта. Один – это вот, собственно, организованные люди, которые сознательно пытаются что-то раскрутить на этом, на то, о чем я говорил до этого, с ним в каком-то смысле все понятно. Ну да, они работают на свою политическую программу и стараются использовать все поводы. Но есть и масса совершенно не политизированных, что ли, людей, вот как, я думаю, радиослушательница, которая сейчас звонила, которая без цели, ну, как бы без какой-то далеко идущей цели сразу воспринимают ситуацию как проявление какой-то, видимо, национальной вражды или что-то такое, хотя, ну, все описание этого инцидента довольно хорошо известно, и там никто словом не обмолвился о том, чтобы там Агафонов Мирзаева или Мирзаев Агафонова как-нибудь обозвал ну, в связи с этничностью, да, это вообще не фигурировало.
В общем, даже и в деле Егора Свиридова все участники, как потерпевшие, так и подсудимые, не перестают повторять, что там не было никакой националистической подоплеки и что это была бытовая драка, которая вот привела к таким последствиям. Валентин из Рязани дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш гость, как я понимаю, принадлежит к среднему классу, и его вот нежелание, чтобы случилась революция, а все произошло эволюционным путем, определяется, по-моему, вот этим самым принадлежностью к этому слою. Вот. Но мне кажется, что все-таки вот этот средний слой, он не способен никаким действиям, только лишь способен уговаривать власть, изменить свою политику, обернитесь лицом к людям и так далее. Но ведь это не волнует тех людей, которые находятся внизу вот этой лестницы социальной.
То есть, Валентин, правильно ли я понимаю, что вы считаете, что каким бы ни был повод, если на волне на этой можно совершить революцию, то это уже хорошо. Я уже вот сказала и уже начала переживать.
Нет, я... Можно мне сказать?
Да, конечно, Валентин.
Нет, я только хочу сказать, что все уговоры и все вот эти... главноуговаривающие со стороны среднего класса, это пустое место, они ничего не добьются своими словами. Спасибо.
Ну, я, да, спасибо за звонок. Я, честно говоря, в некотором замешательстве пребываю после звонка слушателей из Рязани, потому что мне не совсем понятно, не совсем понятен смысл. То есть, вот как вы считали, это так и нужно было дальше, вот начинать бунтовать и бастовать, а потом уже куда кривая выведет или что? Или вы, в принципе, осуждаете любые переговоры с властями в мирном русле? Ну, мне кажется, что было бы логичнее, да, Александр, надеяться на то, что все более-менее мирным путем завершится, любой конфликт будет исчерпан.
Ну, надеяться мы можем, известно, что не всегда так получается. Но вопрос не только в уговаривании властей, вопрос в том, как мы разговариваем со своими согражданами.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Сегодня мы говорим об активности ультраправой среды в России, о том, стоит ли опасаться каких-то серьезных волнений, подобных тем, что происходили на Манежной площади в Москве. И наш разговор продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. На внеочередных выборах президента Абхазии победил вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап. По данным Центра избиркома самопровозглашенной республики, он набрал почти 55% голосов избирателей. Председатель Высшего совета Единой России, спикер Госдумы Борис Грызлов, назвал трех кандидатов на пост губернатора Петербурга. На выбор президента России будут предложены Михаил Осиевский, Георгий Полтавченко и Вадим Тюльпанов. В Волгограде покончил с собой военнослужащий срочной службы. Солдат оставил записку, в которой объяснил свой поступок дедовщиной в воинской части. В горах Северной Осетии пропала группа альпинистов. 6 спортсменов под руководством главы Республиканской федерации альпинистов Казбека Хамицаева заблудились во время снегопада. В Приморье в район пляжа поселка Славянка направлены 6 судов и 3 наземные группы сотрудников полиции и спасателей в связи с третьим нападением акулы на человека. На юге Афганистана по меньшей мере 10 человек получили ранения при взрыве заминированной машины. По данным властей, взрыв совершил смертник около банка в городе Лашкаргах. На восточном побережье США десятки тысяч людей покидают свои дома в связи с приближением мощного урагана Айрин, закрытые аэропорты. Ливийские повстанцы вчера вечером установили контроль над основным пограничным переходом на границе с Тунисом. В Триполи и у города Сирт продолжаются отдельные столкновения повстанцев с силами, верными Муаммару Каддафи. Совет Безопасности ООН резко осудил взрыв около представительства организации в столице Нигерии Абуджи, в результате чего погибли 18 человек. Это был краткий обзор новостей.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Сегодня мы говорим об активности или неактивности ультраправой молодежной среды в России, о том, что происходит на этой почве и может ли такой повод, как история, связанная с причинением смерти по неосторожности чемпионом России по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым, привести к серьезным беспорядкам и конфликтам на националистической почве, тем более, что и правоохранительные органы тут уже успели напугать многих, сообщив, что, спрогнозировав возможные волнения среди националистов, говорится об акции, которая запланирана на воскресенье, 28 августа, после футбольного матча «Спартак-ЦСКА». И вот уже в четверг в Москве и Петербурге националисты пытались организовать какие-то шествия, которые были пресечены полицейскими. Говорится также о том, чтобы не допустить стихийного развития событий, оперативники встретились уже почти со всеми наиболее влиятельными лидерами футбольных группировок и дали им понять, что в случае беспорядков большие проблемы будут лично у них. Вот в этой связи у меня, Александр, к вам, конечно, вопрос, почему бесконечно связывают фанатскую активность футбольную с националистической активностью. Почему, если вдруг речь идет о каком-то поводе, вот вроде того, что сейчас случился с Расулом Мирзаевым, тут же всплывают футбольные движения? Это искусственное притягивание футбольных фанатов к ситуации? Или действительно они являются в том числе и влиятельными в ультраправой среде?
Нет, не то чтобы это искусственно притягивается. Понятно, что сейчас после событий на Манежной всегда все сразу вспоминают про фанатов, потому что понятно, что они там играли значительную роль. Собственно говоря, декабрьские события как раз были таким водоразделом, что ли, когда впервые ультраправым удалось за много лет, скажем так, впервые удалось вовлечь значительную массу вот этих организованных футбольных хулиганов, мы говорим не о болельщиках же вообще в целом, в свою акцию, именно в свою, так сказать, ультраправую акцию. Если хочу напомнить, что тогда, вот в декабре, было же две акции, одна, собственно, фанатская, и одна ультраправая. И вот эти фанатские лидеры, с которыми теперь встречаются наши правоохранители, и еще может, кто-нибудь, они и тогда призывали на Манежную не ходить. Но какая-то часть молодняка вот этого, а может, и не только молодняка, их не очень послушалось. И сейчас, когда мы смотрим, что там пишут на футбольных форумах фанатских, это речь идет об открытых форумах, потому что есть же еще закрытые, где люди обсуждают что-то более серьезное, скажем так, то мы видим, что там мнения разные тоже. Многие, ну, там значительная часть считает, что это совершенно не повод, что Агафонов тут вообще не заслуживает, чтобы куда-то ходить. И вообще он приставал к девушке, получил в торец, как бы, все нормально. Как бы, ну, не то чтобы так, типа мы любим Мирзаева, но и этот получил по делу, и все.
Это же мнение, имеющее право на существование.
Да, ну, оно не очень сходится с Уголовным кодексом, но эти ребята не очень чтут Уголовный кодекс, у них, в общем, другие представления. Поэтому явно, что не то, что прям все футбольные фанаты кинутся проводить какую-то акцию завтра, безусловно.
Но, тем не менее, сейчас их назначили крайними.
А вот мы посмотрим, что завтра будет. На самом деле, понятно, что если акция анонсирована, и об этом вот каждая собака в городе уже знает, никакой новой Манежной площади случиться не может. Там будет столько ОМОНа, что даже если все присутствующие на стадионе захотят куда-то пойти, у них не получится. Потому что, ну, будет очень высокая степень готовности, может быть, даже превышающая все разумные пределы. Но тем не менее, просто с манежем было же ведь именно так, что все знали вроде бы, что там будет митинг, потому что, ну, как все, ну, об этом так много писали, призывы были вполне открытые, просто никто не думал, что столько народу соберется.
А здесь, и к чему это все приведет?
Ну, к чему это уже второй вопрос. А здесь известно, сколько народу, потому что известно наперед, сколько будет народу в фанатских секторах, в Лужниках. Вот все можно посчитать в точности и перегнать ОМОНа столько, сколько нужно. Поэтому я думаю, что ничего такого экстраординарного завтра не случится. Но, с другой стороны, эти ребята, они довольно ведь хитрые и не обязаны устраивать беспорядки прямо на выходе со стадиона. Поэтому можно куда-нибудь отъехать, перегруппироваться и устроить что-нибудь другое. Собственно говоря, позавчера, когда было вот это протестное шествие здесь за Москворечье, они же тоже их вроде отогнали от суда, а потом они пошли себе по набережной, там пинали машины людей, которые, ну, как им показалось, были кавказцами.
В общем, был бы повод.
Кого-то камнями кидались. И ОМОН не то чтобы так вот смог их рассеять, их как-то несколько раз перехватывали, они все равно как-то просачивались и продолжали свое не слишком оформленное, но, тем не менее, шесть довольно дней. Агрессивное шествие. Не то, что они просто шли и лозунги скандировали. Не так просто перехватить людей, которые серьезно настроены на то, чтобы их не перехватили.
То есть не исключено, что и в 28 числа, в воскресенье, может нечто подобное произойти?
Да, совершенно не исключено.
Рашид из Казани дозвонился на радио «Свобода» по номеру телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Рашид из Казани, пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день.
Здрасте, вы в эфире.
Вот то, что Мирзоева, конечно, взяли под арест.
Мирзаева.
Это говорит... А?
Мирзаева, я...
Мирзаева, извиняюсь. Это говорит о том, что все-таки... Речь идет о какой-то ксенофобии национальном. Если бы Мирзаев был православным или русским, к нему таких мер пресечения не было. И то, что вот вы говорите, вот этот ваш гость, о том, что ОМОН. ОМОН, когда происходят какие-то шествия оппозиции, их собирают в 10 раз больше, чем оппозиционеры. И второе, почему, когда «Спартак» играл с «Анжи», там на Жиркова улюлюканье всякие были, никаких реакций со стороны РФС, ни клуба, ничего не было. Я не понимаю этого. У нас идет, что ксенофобия, нас хотят натравить. Мусульман против православных, так получается, что ли?
Рашид, ваши вопросы понятны. Я думаю, на часть из них ответит Александр Верховский. Я хочу сделать свою просто реплику, выдать по поводу меры пресечения в виде содержания под стражей по статье по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Кстати, я тут хочу пояснить слушателю. Валентин спрашивает, зачем навязывать свое мнение об убийстве якобы по неосторожности. Это не мое мнение, это таким образом квалифицированы правоохранительные органы, квалифицировали действия Расула Мирзаева. Так вот, чаще всего в России это как раз по поводу и без повода эту вот меру пресечения в виде содержания под стражей и назначают для людей, которые так или иначе подозреваются правоохранительными органами в совершении более-менее тяжких преступлений. И вот здесь как раз было скорее удивительно то, что изначально Замоскворецкий суд Москвы не стал назначать эту меру пресечения, а ограничился вынесением решения о назначении залога. Вот. И поэтому здесь как раз скорее экстраординарной была та ситуация, что суд сразу не назначил, не отправил в изолятор Мирзаева, хотя, может быть, судьи послушали президента Дмитрия Анатольевича Медведева, который неоднократно говорил о том, что не нужно всех подряд сажать в следственные изоляторы, нужно разбираться и вообще зачем плодить тюремное население. А теперь, Александр, пожалуйста, ответьте на другие вопросы слушателя.
Да, я только хочу еще по этому поводу добавить, что здесь ведь, понимаете, какое дело, если бы сейчас нам позвонил кто-нибудь из националистов, он бы сразу сказал, что дело не в Дмитрия Анатольевича Медведева, а то, что судье дали взятку, земляки Мирзаева. И это настолько общее место, что все уверены, что людей, если отпускают почему-то вообще наружу, то только за взятку.
И может быть, поэтому это... судьи не назначают других мер пресечения,
ну,
да?
Они чтобы назначают их... еще по советской традиции, действительно, которую мы медленно-медленно пытаемся как-то изменить. Но вот это общественное мнение, конечно, давит тоже очень сильно. Я не знаю, какое правильное или неправильное было назначать меры пресечения, но, в принципе, понятно, чем суд руководствовался. Человек пришел с повинной, огромная сумма залога. То есть, ну, не то чтобы это дикость какая-то, вот это решение суда. Но, да, оно идет вразрез как бы с такими с народными представлениями о справедливости, которые сформированы советской правоприменительной практикой, на самом деле. Что касается... Да, я не думаю, вот, уважаемый Рашид, что тут дело в ксенофобии, что сменили ему меру пресечения. Скорее, ну,
Это скорее политически мотивировано.
Да, может быть, это политически мотивировано, но суд, естественно, этого не говорил. Но это, скажем так, вернулось к нашей средней общероссийской норме. Что касается того, что наши футбольные бонзы, так сказать, не реагируют на расизм на футбольных трибунах, да, это действительно серьезная проблема. Реагируют иногда, но очень редко, довольно вяло. Понятно, что нельзя в одночасье это искоренить, потому что это уже очень далеко зашло. Но за это браться в самом деле надо. Есть вполне такой обширный позитивный опыт европейский. Понятно, что европейские футбольные фанаты тоже не паиньки и тоже часто были, страдали расизмом.
Ну, а британских сейчас, фанатах легенды...
Ну, кроме были... мордобоя, расизм как бы как отдельная тема. Мордобой, он тоже поуменьшился, но никуда не делся. А вот расизма стало сильно меньше на трибунах. И это относится не только, там, скажем, к Англии, но и к Польше, к многим другим странам. Существует некоторая практика борьбы с этим злом, и она вовсе не ОМОН, в первую очередь, предполагает эта практика.
А именно какие-то санкции со стороны футбольных
союзов? Да, это некоторая работа внутри вот этой футбольной, околофутбольной среды. Это просто медленный процесс, он не на год, не на два, но, тем не менее, вот мы видим по западным примерам, что за 10-20 лет можно добиться заметных результатов. Просто надо, наконец, начинать этим заниматься. У нас еще пока никто не проснулся. То есть РФС реагирует только тогда, когда, ну, им, видимо, их пнут очень сильно, что вот уж теперь точно надо что-то сделать.
Ну, как-то явный совершенно случай выбивающий.
Ну, да.
Виктор из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хочу сказать, что вот вы сейчас говорите все, что это одно и то же, вот. С этой стороны, с той стороны, там, общественное мнение какое-то, еще чего-то. Я хочу спросить очень просто. Если вот на вас нападал бы вот этот вот студент, а ваш муж взял бы его и дубиной бы стукнул, что было бы? Значит, прав он был или нет? У нас есть самооборона. Если какая-то туша великая на меня идет, а я 60 кг вешу, как этот вот борец, так я бы, я не борец, а не чемпион мира. Что мне делать против его пудовых кулаков? Своим кулачком, что ли? Да я взял бы дубину, нож там, что попал, и стукнул бы. И был бы прав. У нас есть самооборона. Это раз. Во-вторых, я хочу спросить простую вещь. Кто виноват больше? Тот, кто кричит «бей его», или тот, кто бил по его указке? Это два. Значит, все эти фанатские клубы надо к ногтю, потому что они живут на деньги тех, кто, значит, эти клубы содержит. И не случайно они проводят вот эту свою политику, потому что это реклама.
Виктор, мне кажется, это только мое мнение, что у вас тут немножко произошла путаница в понятиях. Конечно, вот ваша позиция относительно происшедшего вот этого вот конфликта между Мирзаевым и Агафоновым, она вполне ясна, и это действительно история бытовая. И, вероятно, если бы один не был борцом и чемпионом, и при этом еще был бы той же самой национальности, что и человек, пострадавший от удара, вообще вся эта история бы не обсуждалось. Другое дело, что этот конфликт, о том и речь, он стал поводом для призывов какие-то организовывать акции, выходить на улицы, требовать чего-то. И это я имею в виду сейчас активистов там ультраправой среды. Стал поводом для дискуссии о том, что нужно делать или не нужно делать представителям правоохранительных органов и нужно ли наводить какой-то порядок. Вот о чем речь, по-моему, идет. Верно, Александр?
Ну, в общем, да. Я думаю, что с самим по себе преступлением, которое имело место, как-нибудь разберутся уж в суде. Это, в общем, дело чрезвычайно простое. короткая стычка, много свидетелей, никаких особых разногласий там не будет. Я, кстати, хочу сказать, Виктор, что все-таки Агафонов не кидался с кулаками, там, пудовыми или какие они у него были, ни на Мирзаева, ни на его девушку. Он там сказал что-то, я так понимаю, оскорбительное и получил за это по голове. Тут явно реакция была непропорциональной, скажем так.
А с вот вашей насчет... точки зрения, опять
ну,
же,
вот,
да? Она, насколько решит. Она была, да, вот суд
ну, я, в общем, в целом считаю, что бить по голове за какие-то высказывания не следует, особенно если у тебя удар эквивалентен, в общем, использованию оружия. Все-таки он же не просто там 60 килограмм весит. Вот. Это не то, что я ударю, а то, что совсем другое дело. Что касается футбольных вот этих фанатских клубов, то, знаете, идея распустить какой-то сообщество, потому что его участники дерутся и плохо себя ведут, а фанаты ведут себя, конечно, плохо, дерутся и нарушают, значит, закон сплошь и рядом, это вне зависимости
от расизма. Не все фанаты, мы говорим о фанатах-хулиганах, естественно.
Ну да, но под фанатами мы понимаем, да, именно футбольных хулиганов. Это, на самом деле, обычно это как синонимы, на самом деле, используются. Нет, я не имею в виду всех болельщиков, естественно. Но, понимаете, там нечего распускать. Мы можем распустить, конечно, какие-то формально зарегистрированные структуры, на их месте просто продолжат существовать незарегистрированные, как это было и раньше, пока что-то там не регистрировали. Собственно, все попытки как-то регистрировать и ввести это хоть в какие-то рамки как раз предпринимались и предпринимаются с целью хоть что-нибудь отрегулировать в этой
среде немножко.
Направить
энергию в мирное русло.
Ну, или хотя бы минимизировать ущерб, я бы так выразился. В принципе, никто не придумал пока такого способа, как большую толпу хулигански настроенных молодых людей заставить вести себя как паиньки. Если бы так вот можно было сделать, было бы прекрасно. Но сделать это нельзя, поэтому приходится прибегать к паллиативным мерам.
Ну, по крайней мере, как-то научиться контролировать вот это.
Ну, вот на это, в общем, рассчитаны все эти шашни, так сказать, с лидерами футбольных хулиганов, хотя все прекрасно понимают, что это за люди, но, тем не менее, вот других нету, приходится общаться с этим.
Владимир Сергеевич из города Владимира дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Вот я думаю, что вот эти разговоры, которые сейчас вокруг этой проблемы, так сказать, значит, правильно ли сначала освободили, значит, от СИЗО, потом правильно ли, в конце концов, посадили, вот все эти разговоры туда-сюда, мне кажется, они становятся возможными в результате негативного, скажем, отношения наших граждан к деятельности следственных органов, которые, так сказать, вот определяют, ну, прокуратура до какой-то степени, которая определяет эти вопросы, кого посадить, кого не посадить, в СИЗО, я имею в виду. Вот, если бы было, да, мнение, что сидят в СИЗО люди, которые не должны там сидеть, и наоборот, не сидят те, которые за взятки, за связи освобождаются. Вот если бы было полное доверие у нас к деятельности следственных органов...
И судов, и, наверное, да?
И судам, судам, которые принимают эти решения, наверное, бы подобных разговоров было бы меньше. Значит, надо бороться с коррупцией и наводить порядок следственных органов.
Да, в том числе. То есть, если бы решение суда было бы авторитетно настолько, что ни у кого не вызывало бы сомнения, вероятно, и не было бы поводов для вот таких разговоров и поводов для какой-то излишней активности тех же националистов.
Разумеется. Вы понимаете, здесь достичь такого прекрасного идеала невозможно, да, если мы посмотрим на...
В короткие сроки, во всяком случае.
Ну, в обозримые сроки, если мы посмотрим на... Не знаю, вот Великобритания, да, только что были беспорядки. Почему они случились? Потому что полицейский застрелил какого-то там чувака. Полицейские говорят, что они застрелили в порядке обороны, что он достал оружие, они выстрелили. А местные жители почему-то в это не верят. Да, я не знаю, что там было, естественно, и судить за них не могу, но, очевидно, у них почему-то тоже доверия нет. А у нас, в общем, Великобритания, ну, не знаю, какой-то такой идеал почти работающей правовой системы и налаженных отношений с местными жителями, и, тем не менее, тоже такие вещи случаются. К сожалению, идеально работающей государственной машины, видимо, не бывает. И приходится как-то оперировать
тем,
что...
стремиться, да?
О, да. Если сравнивать нас с Англией, то, безусловно, есть.
А Владимир из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот для того, чтобы разобраться во всех этих процессах, нужно понимать хорошо, откуда вот ноги растут, кому выгодно вот это все организовывать, эти спектакли. Я хочу вас вернуть в 2002 год. Ведь это все манежки, они же не сегодня и не вчера начались. Они начались вот в начале 2000-х годов. Вы вспомните, вот после футбольного матча с Японией, что началось на манежке? Крушили китайские, японские рестораны, били стекла в магазинах, в бутиках, принадлежащих иностранцам. Сейчас что происходит? Такая же ситуация. Вот за 20 лет правления Лужкова практически весь теневой бизнес, казино, все рынки продовольственные, они принадлежат людям Северного Кавказа, криминалу, точнее, Северного Кавказа 70%, и только 30% нашему криминалу. И обратите внимание, когда вот началась вот эта манежка, когда пришел Собянин, и началось вот этот дикий передел собственности. И я в заключение просто хочу сказать, это просто передел собственности, и этот спектакль организуют люди. И вот этот парень, чемпион мира, он не убийца, а он жертва. Он попал в такую ситуацию.
В общем, он попал под раздачу, вы считаете, Владимир? Конечно. То есть он стал поводом. Все, мне ясна ваша мысль. Спасибо, интересный поворот. Вы спросили, кому выгодно. По версии слушателя, речь идет о переделе собственности вот теневого бизнеса. Также очень часто можно услышать, что начались вот какие-то игры перед выборами, думскими и президентскими, и традиционно многие считают, что депутаты или кандидаты в депутаты склонны заигрывать с националистами, потому что привлечь избирателей довольно легко именно благодаря таким мягким националистическим лозунгам и воззваниям, учитывая, что то, что называется бытовая ксенофобия в России, довольно сильно распространено, как, наверное, и в большинстве стран мира. То есть очень легко за собой позвать людей. Вы считаете, что приложили ли политики к этому руку, вот к этой к ситуации с раскручиванием этой истории?
Знаете, я вообще большой противник конспирологических теорий. Скажем, с события 2002 года на Тверской прошло все-таки уже 9 лет, и так и не выявилось, что кто-то был какой-то высокопоставленный заказчик или что-то в этом роде. Мы более-менее знаем, что там нацистско-кинхетская группировка «Объединенная бригада 88» сыграла значительную роль в организации этого дела, но мы что-то не слышим, и вот хотя уже много лет действительно прошло, чтобы кто-то им это заказывал в точном смысле слова. Хотя случаи использования каких-то таких криминально-идейных персонажей в темную бывали. Но просто нет оснований думать, что это было именно вот тогда так случилось. И тем более, что вот такой случай, как с Мирзаевым, ну, ведь не подослали же ему Агафонова агенты Собянина там или не знаю кого. Это как-то все-таки иначе происходит. Используют ли это ближе к выборам в самом деле политики? Ну, вообще тематику всю про понаехавших, так сказать, там, мигрантов, самочувствие русского народа, есть теперь такой термин, еще что-то, да, используют. Используют более или менее все партии, насколько я понимаю, ну, или почти все, в разной степени, и очень осторожно, я хочу заметить, потому что здесь есть два сильных ограничивающих фактора. Во-первых, как я понимаю, Кремль сильно не любит вот откровенного заигрывания с этой стихией, потому что уже по большому опыту общения с ней убедился, что заигрывать с ней небезопасно, да, начнешь и неизвестно, когда это чем-то закончится.
Заиграешься.
И поэтому и сам этого не очень делает, и другим не дает. А во-вторых, избиратели у нас, между прочим, не только русские, а и всякие. Поэтому на федеральных выборах, это мы в свое время даже мониторинги специальные на эту тему делали, в отличие от региональных, партии ведут себя в целом сдержаннее. Я там не про ЛДПР говорю, да, а такие обычные более партии, ведут себя гораздо сдержаннее на язык, именно потому, что за них должны проголосовать вообще еще татары, дагестанцы и все остальные. Да. Да. Поэтому да, используют, но осторожненько. И уж тем более, боже упаси, никто не пытается солидаризоваться с действиями откровенно погромного характера. Это могут себе позволить люди, которые в выборах все равно не участвуют. Вот вне парламентская заведомо часть националистов или не националистов, да, они могут повыступать, что вот это там
но праведный те, глаз народа и так далее. Но те, кто хотят, в конце концов, оказаться на охотном ряду в здании Государственной Думы...
Ну, они... в обозримом будущем те, кто хотят оказаться в рамках действующей политической системы, они должны вести себя, так система устроена, по предписанным правилам. Это правило, в частности, предполагает, что особо разжигать не надо.
Угу. Наталья Михайловна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Гибель Агафонова – это несчастный случай. Я очень сочувствую его родным. это по причине, как говорят, по причина смерти по неосторожности. А сколько людей у нас убито националистами только за то, что те не славянской внешности, и никаких волнений. Или когда силовики, милиционеры убивают или калечат подводник Пульмана или журналисты за Химкинский лес. И тоже никаких волнений. Это все называлось по неосторожности. И вот я считаю, что волнения безмозглых юнцов организуются умными мерзавцами. Повод любой. Спасибо.
Наталья Михайловна, ваше мнение понятно. Александр, разделяете ли вы мнение слушательницы вот в той части, что основной массой тех людей, которые выскакивают на площади, устраивают погромы, являются, как правило, или несовершеннолетние, или совсем действительно молодые люди, которыми кто-то умело манипулирует и управляет? То есть, ну, помимо всего прочего, еще и такая подростковая активность там пубертатная проявляется таким
образом.
Ну,
это само собой. Конечно, этот фактор всегда есть. Ну, собственно, любые радикальные движения любого толка, если мы посмотрим, хоть в нашей стране, хоть в другой, там всегда очень много молодежи. Это естественная вещь для радикальных движений. Но это не значит, что этими людьми так уж прям можно манипулировать. Я могу сказать именно на примере наших русских националистов, которых мы здесь обсуждаем, радикального их крыла, что вот эти старшие товарищи, которых, ну, в основном мы знаем по именам, там, которые есть некий бэкграунд борьбы там с режимом еще в 90-е годы, для них не очень-то и авторитет. Здесь сказывается и поколенческая разница, и стилистическая разница. Молодые эти парни не очень-то хотят их слушать, на самом деле. Они, у них есть свои авторитеты, чаще их ровесники.
Угу. На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Я еще раз поздравляю своих коллег и всех слушателей с 20-летием Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня мы его отмечаем. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей. Услышите повтор передачи Игоря Померанцева «Поверх барьеров. Трамвай в моей жизни. Пристойное поведение по-турецки. Мои любимые пластинки с самарским композитором Марком Левиантом».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЛДС-срочник Андрей Попов вернулся из армии.
После этого грузовой корабль рухнул на землю.
Мы начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20.
Следственного комитета Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию.
Трудно было предположить, что освободить Триполи удастся со
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».